Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое сохраняет в себе одну из величайших тайн наших взаимоотношений с Богом, а также тех требований, чтобы мы могли быть причастниками Его Божества. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Весьма высокая планка, высокие требования, и многие святые, когда читают, но как только чуть-чуть начинают серьезно подходить к этому месту Писания, вздрагивают от недоумения и говорят: «Это невозможно! Как быть таким, как Небесный Отец, обладать Его свойствами, Его возможностями? Это что нужно предпринять?» Поэтому в связи с исследованием пути, ведущим нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему к Богу, как к своему жениху, в образе пути Ревеки к Исааку. Именно здесь заключаются пути совершенства, потому что Бог не возьмет себе невесту, которая не соответствует Его стати, Его свойствам. Она должна полностью соответствовать Ему, быть такая же, как Он, по святости, по мудрости, по возможностям и по силе. Поэтому, рассматривая вещи серебряные, вещи золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова, Ревеке, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите слово «вещи» – это принадлежности для святилища. И мы остановились на книге Завета, которая является частью вещей святилища, а вернее говоря, самым главным ее предметом, ради которой создавалось все святилище, золотой ковчег завета, золотой стол, золотой жертвенник, золотая кадильница, все, что создавалось во святилище, только ради вот этой книги и ради тех вещей, которые были в ковчеге. Поэтому мы остановились на этой книге, она была положена по правую сторону ковчега, а в частности на одном месте Писания, которое записано в этой книге, на вожделенных плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на наш с вами счет в имени Иосифа. Потому что вся эта книга, которая была положена по правую сторону, потом была в благословениях передана всем коленам, и для каждого колена было соответствующее благословение, то есть вот чтобы эта книга могла им принадлежать. Однако мы знаем, что 12 – это порядок Божий, и человек обязан все иметь. Бог не предлагает ему какое-то одно колено, благословение одного колена. Он предлагает ему благословение всех 12 колен. Они должны быть уравновешены. Поэтому мы разбираем благословение сейчас частично, которые содержатся в имени Иосифа, на самом деле они положены на наш счет. И мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призваны выполнять вожделенные плоды солнца, которыми был благословен Иосиф, это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». На самом деле, насколько нам известно, в Писании под солнцем, луною и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. То есть, когда мы ведем себя как свет миру, вот именно тогда мы и выражаем эту хвалу. Если мы хвалим Бога, но не являемся светом для мира, не являемся городом на вершине горы и свечою в доме друг для друга, то, разумеется, наша хвала не может называться хвалой. Хвалить Бога, кстати, как по Писанию напомню, это дерзновение, это, то есть, это власть, это смелость, это мужество, основанное на истине крови Христовой и на истине креста Христова. дающих нам право поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога – это одно и то же. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких чудных отношений с Богом, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании многозначной, многогранной, многочастной и многофункциональной. А посему хвалить на иврите означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. Это все вместе взято. Если мы не представляем доказательства своей праведности, на основании чего мы оправданы, не исповедуем это пред Богом, то мы не чтим Его, мы не почитаем Его, и наше славословие и наша хвала не может приниматься Богом. Далее, сиять, излучать свет, светиться. То есть, одновременно хвалить, как мы с вами говорили, это являть функции света. Перечислять имена и титулы Бога, потому что каждое имя Бога содержит определенное обетование. И когда я говорю «Господь, твердыня моя», Бог получает возможность сделать меня твердым в Боге. «Господь, убежище мое», Бог получает возможность сделать себя убежищем, и я могу туда прибегать. «Господь, сила моя», и тогда Бог получает возможность сделать нас сильными. Но когда мы просто просим «Господи, дай силы, Господи, дай силы», мы не можем получить этой силы, потому что мы нарушаем условия облечения в эту силу. Мы должны благодарить Бога за то, что Он нам дал эту силу, и говорить «Господи, Ты сила моя, благодарю Тебя за Твой Святой Дух, потому что Он является силой. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть мои интересы будете представлять и так далее. Перечислять совершенные дела Бога, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, потому что иногда будет очень жарко. Вы знаете, что некоторые люди, не осознавая и не понимая, что они делают, прямо с плачем говорили мне по телефону, что они больше не могут, что они пересидят где-то, пока не будут ходить, пока вот это все пройдет. И потом, возможно, они возвратятся. И я знал, что эти люди уже никогда не возвратятся. Потому что то, что мы с вами периодически все переживаем, трудности, в которые попадает церковь, а любая церковь может попадать и будет попадать в трудности, она должна быть испытана. Испытана неверными людьми. Людьми, которые будут продавать свое первородство, но выдавать это за духовность. Людьми, которые будут попирать вас, извращать ваши святые порывы и так далее, будут глумиться над вами. И некоторые не выдерживают этого состояния, когда все в церкви начинают это бурлить, оставляют ее, думая, что они где-то пересидят. Но уже это все, это конец. Они отрекаются. В этом и есть цена. Не покидать своего места, что бы ни происходило. Вы знаете, что существует положение среди моряков. Если судно терпит крушение, капитан должен уйти на дно вместе с судном. Это честь для него. Он не должен покидать судно и спасаться. Он должен отдавать приказы до конца, чтобы находящиеся на судне могли спастись, а сам, находясь у штурвала, должен уйти вместе с кораблем. Такова честь моряков. Но мы должны понимать, что это наша честь. Мы тоже совершаем плавание по этому бурному океану, и наш корабль веры никогда не пойдет ко дну, хотя и может пойти, но он не погибнет. Апостол Павел говорил: «Я был 3 дня, или там сколько, день и ночь пробыл в глубине морской». Как ты мог пробыть день и ночь, сутки пробыть на глубине моря и теперь стоять перед нами, проповедовать или писать нам послание? Что тебя могло поднять из этих глубин? Вера, которая была внутри. Я еще не выполнил моего предназначения. Уходя на дно, когда корабль был разрушен, видимо, на котором он плыл, на одном из кораблей Бог спас его и всех плывущих с ним, но на другом Он пошел вниз, Бог показал, что сын мой, дети мои, даже если все сгорает, и вам кажется, что все сгорело, вы больше уже не можете взять ваше предназначение. Сатана вам говорит, все сгорело, ты больше не воин, ты проиграл битву. Вы должны внутри говорить, Иисус не проиграл ее. А если Он ее не проиграл, то и я ее не проиграл или не проиграла. Я ушел на это дно вместе с Ним. Как Иосиф был брошен в ров, он не проиграл. Иисус опустился сюда, туда. Иисус с Павлом опустился туда и был сутки с Ним, и потом воскресил его, вывел его из воды. И это не единожное воскресение. Его много раз убивали разными способами, и Бог его разными способами воскрешал. И он продолжал делать свое дело. Вот оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желание Бога, то есть испытывать, что благоугодно Богу, доверять Богу и уповать на Бога при любых обстоятельствах. Вот что означает хвалить Бога. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основанием Псалом 49 стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, кто приносит в жертву хвалу, оказывается, хвала – это жертва. То есть, я должен в это время становиться жертвой. Это потрясающее заявление говорит нам о том, что спасение Бога будет явлено только тем людям, которые приносят жертву хвалы, то есть или хвалу приносят в статусе жертвы, в достоинстве жертвы. Если наша хвала не облечена в статус жертвы, она не может быть хвалой. Жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Все, что мы начинаем делать с хвалы. С благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Идете в бой, начинаете вначале хвалить Бога, и тогда Бог производит несогласие между вашими врагами, они убивают друг друга, и вы приходите на место сражения для того, чтобы собрать награбленное. Поэтому жертва хвалы показывает себя в таких аспектах искупления, как в общении с Богом, выраженном в поклонении. Когда мы поклоняемся Богу, мы начинаем «благодарю Тебя, Господи, что Ты искупил меня от ада преисподней». Мы не начинаем приносить «Боже, у меня есть вот та нужда, та нужда, та нужда». А теперь давайте помолимся за того и за того. Иногда говорят, а как молиться вот за тех, или вот за весь мир, или как молиться за тех? Я говорю, послушайте, когда вы приходите к Богу, вы должны молиться в соответствии Его воли. Вы должны поблагодарить Его. Отче наш начинается не с тем, чтобы молиться о людях, а там написано «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе», то есть связь с небесами. Мы начинаем славить Бога, как своего небесного Отца. Мы приносим доказательство Ему, что мы Его дети, потому что назвать Его небесным Отцом – это доказать, что я являюсь Его родом, что Он меня родил Своим Словом. У меня есть доказательства. Поэтому хвала в общении с Богом, в поклонении – представление совершенств Бога, явленных в святости. Когда мы являем святые поступки, они должны являться, это есть хвала Богу. В получении защиты Бога от Его же гнева, в получении от Бога победы над своими врагами, в получении обетований, выраженных в надежде нашего упования, все начинается с хвалой, и все происходит в хвале. Учитывай же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее, что, во-первых, хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. То есть этот человек должен быть священнослужителем, священником. В народе израильском такими людьми могли быть только люди из колена Левина, и из рода Ааронова. Даже не все из колена Левиина могли быть священниками, а только люди из рода Ааронова. Наш Иисус является первосвященником навек по чину Мелхиседека, царя мира. Мы с вами Его дети. А если мы Его дети, то мы принадлежим к роду Ааронову. А раз мы принадлежим к роду Ааронову, священник начинал свое служение входить во святилище в 30 лет. До 30 лет он учился, чтобы не забыть ни одной детали, выучить, чтобы до автоматизма все доходило, чтобы он понимал, что он делает, зачем нужно омывать внутренности жертвы и ноги жертвы, а только потом приносить ее. Какая разница для огня? Скажите, будет в огне гореть жертва омытая, ноги там, копыта вы ее омоете, все равно все сгорит. Но в этой жертве была наша молитва, это были мы. И ноги жертвы мыть, мы читаем, когда приходим сюда на служение, когда идешь в Дом Божий, когда идешь, наблюдай за ногою твоею, очисти ноги твои, приготовь сердце к слушанию слова. Ноги – это цель. А мыть ноги жертвы – это цель твоя, должна быть воля Божия, а не твое желание, представленное в виде воли Божией. Вот почему человек, который входит, в первую очередь, он должен быть ходатаем. Он должен быть облечен в это, помазанным, и помазание должно посвятить его, а до этого времени он должен осветиться. 30 лет уходило на освящение, и потом он посвящал себя Богу, и потом уже он сохранял свое посвящение путем освящения. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. И мы знаем, что это место Сион, Вышний Иерусалим, который Матерь всем нам. То есть, если мы не имеем причастности к телу Христову, где бы вы ни молились, как бы вы ни молились, вы не с правильного места молитесь. Но если вы являетесь конкретным членом какой-то поместной церкви, живой поместной церкви, а не какого-то мавзолея, то тогда, где бы вы ни были, когда вы начинаете молиться, ваша молитва приносится именно с позиции тела Христова. Далее, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания. То есть мы должны знать, какие слова мы будем говорить в молитве. Не свои заученные какие-то слова. «Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, дай, дай», как обычно люди молятся. Я однажды пришел к одной сестре, это было давно, и не здесь, в Советском Союзе. Я пришел к ней, двери были закрыты, и я слышу, что она молится. Стучать и прерывать молитву я не мог, я ждал, пока она помолится. Я ждал около часа. И знаете, что она все время молилась? Она все время говорит: «Господи, дай молитву, Господи, дай молитву, Господи, дай молитву, Господи, дай молитву» на иных языках, а потом опять: «Господи, дай молитву». Я был потрясен. Наедине человек молится: «Господи, дай молитву». В то время я уже наедине вел себя, как жених с невестой ведет, или как невеста с женихом. Я просто рассказывал Богу то, что я чувствую, то, что я вижу. Я просто рассказывал, ходил, беседовал с Богом. Я чувствовал во мне вот это ответ и все. И когда я становился на молитву, мне неудобно было о том, что я молюсь, чтобы я молился при всех. Я стеснялся молиться при всех, потому что молитва была настолько интимной, что я мог молиться только наедине. Однажды я дома где-то зашел в комнату, зашел в спальню, закрылся, у нас были гости или что-то там. Я зашел и говорю: «Господи, наконец-то мы с Тобой одни». Вдруг моя жена поднимается, она лежала на полу, легла и тоже искала место уединения. Она поднимается, говорит: «Я тоже здесь». То есть ты уже не один. А я думаю: ух, и мне даже вот и здесь сделалось неудобно, что она услышала вот то, что я вот это сказал. То есть молитва наедине, она определяет ваши отношения с Богом. Не молитва, когда мы молимся все вместе. Когда мы молимся все вместе, если мы будем обладать вот такими отношениями с Богом, то здесь будет гореть огонь. И, конечно же, многие люди захотят греться у этого огня. Они захотят греться, но им надо самим быть этим огнем, чтобы приходить и вместе, чтобы не был ты полено сухое какое-то, а чтобы ты был горящим. Вот такие нам нужны гвардейцы-молитвенники. Поэтому вот это и есть определенное содержание, когда мы берем слова Божьи. Возьмите молитвенные слова, начинайте молиться теми словами, которыми молились все пророки, помазанники Божии. Начинайте говорить: «Господи, да будет мне по слову Твоему! Господи, да не будет этого со мною! Господи, да защитит кровь завета меня, потомство мое, семейство мое, бизнес мой!» Защищайте его и говорите: «Да будет, да не будет!» И когда вы будете брать вот это содержание, то вы увидите, что что-то будет происходить. Поэтому хвала, как всякая жертва, она призвана иметь определенное содержание и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении во святилище. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке, подтверждением, доказательством Царства Небесного в человеке. Если она как жертва, если хвала облечена в статус, в достоинство жертвы, она является доказательством, что вы имеете внутри себя Царство Небесное, что ваш дух – это Царство Небесное на земле. И также это атмосфера, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и вот одно из них. Псалом 21, стихи 2-6. «Но ты свят и живешь среди словословия Израиля». Вначале: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Причина, почему человек вопиет ночью, почему он молится, и нет успокоения, следует дальше. «Но ты святый, живешь среди словословия Израиля». Начните словословить его, и он там окажется. Бог живет среди словословия, а не среди слез. Он не живет среди паникеров. Он не живет среди вот такой атмосферы. Он живет в атмосфере торжества. Все, что нам нужно, уже есть. Он уже победил и доставил нам победу. И возложил эту победу на Христа. Во Христе мы имеем все. И поэтому, когда мы приходим с чем-то, мы должны благодарить, что мы уже его имеем. Боже, благодарю Тебя, что во Христе Иисусе я имею ответ на мою нужду. И когда вы говорите: «Я имею ответ и благодарю Тебя за это», тогда у Бога появляется возможность эту нужду, облеченную в формат хвалы, которую вы уже имеете, которая уже положена на ваш счет во Христе Иисусе, Он тогда дает возможность трансформировать ее, Он показывает вам время. А если это не пришло время, Он вместе с вами пребывает и дает вам возможность сохранять слово терпения, уповать на это обетование. Оно ваше, и оно на вашем счету. «Но ты свят и живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. То есть в соответствии каких-то инструкций. Как мы сказали, вначале жертву приносили, привязывали, она должна была сохраняться какое-то время, ее не кормили. Затем на нее исповедовали определенные грехи, затем ее убивали, снимали шкуру, затем омывали ноги, внутренности водою, почки, то есть тук, это сало или жир внутренний, внешне приносили Богу, все это сжигали, потом жертва расчленялась, плечо, грудь, правое плечо, грудь давалось и челюсти священнику, остальное тоже сжигалось. То есть нужно знать, что кому принадлежит в этой молитве, что я должен делать в молитве, а что будет делать Бог в этой молитве. Иногда мы начинаем в молитве говорить такие слова, которые принадлежат Богу. Это Бог должен делать, а не мы. И мы возлагаем на Бога то, что должны делать мы, должен сделать Он. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Таким образом, если мы не будем научены уставам Господним через наставление в вере, мы не сможем приносить жертву хвалы, мы не сможем облекать ее в жертву. Только тогда, когда мы будем научены, только тогда это произойдет. Если же мы не будем научены приносить Богу жертву хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, бросать Богу вызов нашей непокорности. Ключ к освоению стратегии хвалы находится во фразе «Когда ты научишь меня уставам твоим», что, по сути дела, означает «Когда пошлешь учителя и наставника». Мы не можем научиться сами, как мы думаем, что мы можем сами взять Библию, молиться, исследовать и научиться. Если бы это было возможно, не нужно было бы собирать людей вместе, делать церковь и ставить Богу в церкви определенных людей. Поэтому Бог и поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, пастырей, евангелистов, чтобы назидать церковь, то есть чтобы она могла возрасти. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставах, научаться от уставов платить цену за ученичество, быть приученным действовать в пределах твоих уставов, быть наставленным на путь уставов твоих, быть приготовленным к исполнению уставов твоих и очень потрясающая составляющая – обходить кругом уставов твоих, вращаться вокруг них, сидеть, наблюдать за ними, сосредоточиться на них, не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Поэтому, рассматривая назначение жертвы хвалы, мы одновременно рассматриваем и условия, или же цену, которую необходимо заплатить, чтобы приносить жертву хвалы. А также рассматриваем результаты, по которым можем судить, проверять самих себя, действительно ли мы приносим жертву хвалы, или же мы обманываем самих себя и вызываем на себя гнев Бога. Мы уже рассмотрели 6 составляющих в назначении жертвы хвалы и остановились на исследовании 7, которое предписывает о том, как раз, что я и сказал, что назначение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божьих, которые содержат в себе наследие надежды, дарованной нам Богом. Практически мы обходим или сидим вокруг обетований Божьих, или же вокруг своей ответственности, вокруг того, что Бог возложил на нас, вокруг той роли, которую мы должны исполнять, вокруг тех обетований, которые мы должны реализовать. Но все они находятся в уставах Божьих. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его, что на практике означает вытесать в своем сердце, которое является домом премудрости, 7 столбов премудрости, или же показывать в своей вере пред Богом 7 свойств Духа. Для этого через наставление веры надо научиться, чем является это свойство. Оно совершенно не соответствует тем категориям и характеристикам, которые находятся в этом мире или в наших словарях. То, что называется добродетелью у Бога и добродетелью в этом мире, абсолютно разное назначение. То, что называется рассудительностью здесь и рассудительностью здесь, абсолютно разное назначение. Поэтому мы должны показывать вере 7 свойств Духа, чтобы соделаться причастниками божеского естества, когда мы будем смотреть, обходить башни и укрепления Сиона. Их всего 7. Далее мы рассмотрели, как обходить вокруг Иерихона. Иерихон – это город праведности, так называется город Пальм. Пальма – это праведность, город праведности, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога. Это говорит о том, что Иерихон, который необходимо было разрушить, был или же утверждался на собственной праведности, чтобы делами закона или своими делами человеческими быть совершенными пред Богом. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле сухих костей, чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов, которые у нас в сердце есть. Вы знаете, как мы говорили, что есть очень много гробов у людей в сердце, которые похоронили обетования Божие. Так вот, чтобы эти обетования вывести из гробов из-за своего невежества. Мы рассмотрели, когда мы будем ходить вокруг поля с костями и увидим, и будем делать то, что говорит Бог по отношению к этим костям, эти кости оживут, эти обетования выйдут из гробов. Затем мы остановились на предписаниях тех уставов, которые содержат в себе требования сидеть вокруг престола, которые записаны или находятся в 4 главе Откровения, который стоял на небе. Давайте прочтем об этом Откровение 4:1-6. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». После сего, после определенных событий, которые он совершил или сделал, он увидел отверстие на небе, дверь. Также и мы только после определенных событий можем увидеть на небе отверстие, дверь. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». То есть взойти, Бог посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Некоторые это говорят, но не знают, как туда сходить. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе». То есть для того, чтобы видеть этот престол, он должен быть в духе. «И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису», то есть сардалику. Сардис – это старое название этого драгоценного камня. «И радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Это изумруд. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Венец правды Господь даст тому, кто сохранит до конца слово терпения, апостол Павел говорит. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы. И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Мы отметили, что 24 старца, четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, называют себя, во-первых, искупленными кровью Агнца, и, во-вторых, что именно закланный Агнец соделал их царями и священниками Богу. Из чего следует, что это иносказание, это притча, и ее нельзя воспринимать в буквальном смысле слова, и трактовать ее нужно только осторожно, через откровение. И я помню, как один епископ, когда я был еще молодым человеком, и говорит: «Брат, а ты не знаешь, что это за 24 престола, вот, что это за 24 старца?» Я говорю: «А что это такое?» А он говорит: «Ну, это 12 апостолов и 12 патриархов». Вот. А потом другой раз я встретился с другим епископом, опять в том же доме, и он, значит, мне говорит: «Брат, а ты знаешь, что такое 24 старца?» Я думаю, чего они, почему-то всех их тянуло вот к этому престолу. Я говорю: «И что это такое?» Он говорит: «У нас есть сестра Ганна в Киеве, слепая, сосуд проверенный. И через нее было сказано, что это церковь Иисуса Христа, образно представленная». А я говорю: «А зачем вам Ганна слепая? Вы что, сами не видите?» Это слепая Ганна, говорю, могла прочитать, а вы зрячие не могли прочитать. Так там же так и написано. Посмотрите, когда 24 старца, 4 животных возлагают свои венцы пред Богом, они сами о себе говорят. Возлагают, говорят: «Благодарим тебя, что ты искупил нас от всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, ибо будем царствовать на земле». Он говорит: «Тю, а ну где это?» А я говорю: «Вот, а что ж це вона?» Я говорю: «Ну вот, подумайте, что такое». То есть, почему я говорю, что все равно, как-никак, к этому люди стремились, чтобы вот, ну что ж это такое? Что это за цари? Но при этом мы сделали ударение вот на чем. что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу сделать их царями и священниками Богу, а вернее, только немногие. Ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22:14. Эта фраза часто повторяется Христом после всякой притчи, где Он показывает много званных, а мало избранных, что вот это, которые сидят, искупленные кровью Агнца, они-то искупленные все, но они не позволяют дальше возрастать, чтобы они возросли в царей и священников. То есть, ведь рожденные в семье царя не все станут царями, а только те, которые будут достойны этого. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. Если я не все посвятил Богу, я помню, как у нас один диакон молился так: «Господи», значит, под воздействием каких-то эмоций, какая-то проповедь была, он говорит: «Господи, я посвящаю Тебе мою жену и моих детей». А Бог говорит: «Слушай, мне твоя жена, в общем-то, не нужна, и твои дети. Не твой дом мне не нужен. Мне твое сердце нужно. Чего ты сердце не хочешь посвятить?» Мы всегда готовы посвятить все, что угодно, только не сердце. А Бог говорит: «Сердце дай мне». Господи, ну это уже слишком. Это, ну, сердце – это жизнь. Чего ты мне чужую жизнь посвящаешь? Твоя жена и твои дети сами себя посвятят. Ты сердце твое отдай мне, жизнь свою отдай мне, без остатка. Конечно, для степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, призванная совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов. И что время и действие такого посвящения определяется уставами Бога длиною на всю жизнь, а не на 3 дня энкаунтера. Вы не осветитесь за 3 дня. Ваше освящение призвано происходить постоянно. И освящение становится глубже, шире, глубже и шире. То есть мы не сразу понимаем, что есть очень многие области, которые еще не посвящены Богу. Вот посмотрите, народ израильский пришел в землю. Бог говорит: «Это ваша земля. Я вам ее отдал. И я хочу, чтобы вы посвятили эту землю мне». Но это, на этой земле живут иноплеменники, которые считают, что это их земля. И чтобы войти туда, они не пустят вас. Это многочисленные, сильные народы. Там живут сыны Инаковы. Они должны были брать город за городом, взять, вот когда они взяли его, а теперь посвяти Богу. И мы видим, даже тогда, когда они уже взяли, и Бог сказал им, как взять, они выполнили все. Но при посвящении Богу вдруг иногда делалось не так, как говорил Бог. Вот он сказал: «Вот это отдайте Богу». Он берет, спрятал один человек кусок золота, там одежду. Следующее посвящение не может состояться. Они хотели взять город, чтобы посвятить его Гай, следующий город, и потерпели поражение, перепугались. Почему? И Господь говорит: «Нечистая среди тебя Израиль, поэтому ты показал тыл врагам своим. Осветитесь, если хотите, чтобы я был с вами». И мы знаем, что произошло только тогда, когда они осветились. Поэтому только длиною во всю жизнь освящение. Чем будете возрастать больше в Господе, тем вы увидите еще. Я и не знал, что и эта область принадлежит Богу, и мне надо ее взять. Мы иногда даже не разумеем, что многие области в нашей жизни еще не посвящены Богу. Мы думаем, что все посвящено, но когда ближе познаем, и вдруг Слово Божие нечто открывает через наставление веры, мы говорим: «О, а я и не знала, что у меня вот эта область еще не посвящена Богу. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты мне открыл. Я прямо сейчас сознательно и трезво посвящаю и это в Твою власть». Поэтому, рассматривая престол, стоящий на небе, мы отметили, что если бы в этом не было никакой необходимости, и смысл, содержащийся в престоле, стоящем на небе, не преследовал бы конкретной цели, связанной с делом нашего искупления, Бог никогда бы не стал показывать нам этого великолепия. А посему мы решили выяснить, какое назначение призван исполнять престол, стоящий на небе в нашей жизни. То есть он в нашем сердце должен, наше сердце должно стать этим престолом. И эти три престола, они как Три сосуда, соединяющиеся между собою. Потому что есть престол на небе, есть престол во святилище Церковь Иисуса Христа и есть престол твое сердце. И эти три престола, они должны быть как один престол. Поэтому какие функции призван исполнять этот престол в нашем поклонении и в нашей вере? В противном случае мы не сможем занять место на 24 престолах вокруг престола, стоящего на небе. При исследовании этого вопроса мы обратили внимание на одну определенную закономерность, что для того, чтобы получить право и возможность сидеть вокруг престола, стоящего на небе, вначале необходимо было научиться ходить вокруг этого престола. А чтобы ходить вокруг престола, стоящего на небе, необходимо было научиться противостоять своей верою противникам этого престола, потому что противники престола не дают нам возможности ходить верою. И поэтому нам надо научиться противостоять. И когда мы научимся противостоять, тогда мы начинаем ходить. Когда научимся ходить верою, тогда мы будем царствовать. Сидеть – это царствовать. Есть автор, который написал книгу, один из лидеров баптизма. Он написал «Сидеть, ходить, противостоять». Все наоборот своим интеллектом. Он говорит, вначале надо научиться сидеть. Ведь, говорит, мы маленьких детей учим, они вначале сидят, потом мы учим их ходить, а потом только они могут противостоять. А когда ты сидишь на престоле, духовном престоле, ты уже не противостоишь, ты уже царствуешь, ты приказываешь, и все. И все происходит. Вы видите, к чему там 24 старца противостоят? Да ничему они не противостоят. Они уже судят. То есть на самом деле вначале надо научиться противостоять, потом научиться ходить верою, а потом сидеть верою. Написано, Он посадил нас во Христе Иисусе. Мы посажены там. Поэтому есть разница, когда человек, правда, этот человек говорит, я не духовный, но вот решил написать об этих духовных вещах. И люди, которые прочитали там Вотчмана Ни, духовный человек, они сразу стали видеть себя духовными. Я думаю, странно. Вчера был душевным, сегодня прочитал книгу, уже он духовный, и всех видит душевными. Вот когда неправильное наставление в вере, неправильные книги, неправильный человек, за которым люди хотят следовать, потому что, в общем-то, идея хороша. Поэтому у нас возник ряд вопросов, какими достоинствами наделен престол, стоящий на небе, кто этот сидящий на престоле, какая связь существует между престолом, сидящим на нем, и между престолом и теми, кто сидят вокруг престола, какое назначение исполняют четыре животных, находящиеся посреди престола и вокруг него, какая необходимость обходить престол вокруг, сидеть, чтобы потом вокруг него, какими характеристиками необходимо обладать или какие условия выполнить, чтобы сидеть на этих 24 престолах, одновременно сидеть на всех 24 престолах. Рассматривая, чем является сам престол, стоящий на небе для сидящего на нем, и какая связь существует между этими престолом и сидящим на ним, мы пришли к выводу, что прежде чем это произойдет, нам необходимо нечто увидеть, нечто услышать и в нечто переместиться, что поможет нам определить цели и функции престола и сидящего на нем. Ведь увидеть престол, стоящий на небе, апостол Иоанн смог только после определенных событий, как написано, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Когда я смогу сидеть со Христом на небесах, находясь вот здесь сейчас, и одновременно, как пишет Писание, Он посадил нас во Христе Иисусе по правую сторону с Ним. Поэтому только тогда я смогу быть погруженным в Дух. Как погружать себя в Дух? Как входить в Дух? То есть в Дух – это в свою тайную комнату. Это не то, что затворить дверь кухни или спальни своей, или выйти на какую-то тропинку в доме, или под какое-то дерево и там молиться. Это все необходимые составляющие тайной комнаты. Но если нет вот того престола, того тайной комнаты, потому что святилище – это покои Бога, внутренние покои Бога, где Он покоится, где Он живет. Вот если у меня нету, если Он там у меня не живет, Он говорит, я не могу жить у тебя там лисицы, норы имеют, птицы, гнезда, а ты говоришь, я пойду за тобою. Пойти за Иисусом – это значит поместить себя в Нем или дать возможность, чтобы Он там покоился. А другому говорит наоборот, иди за мною, потому что он увидел, что у него нет лисиц вот этих, он не исходит от пророчеств. Люди ставят пророчество выше Слова Божия. Они не понимают, что такое пророчество. Пророчество – это когда кто-то говорит, так говорит Господь, так говорит Дух Святой. Они считают это пророчеством. Пророчествует каждый по мере веры. Пророчество – это наставление веры, которое вы приняли, и когда вы говорите, вы же говорите слова Божии, пророчество – это передача того, что сказал Бог. И если вы поместили в себя, кто вы во Христе Иисусе, кем для вас является Бог, в какой степени вы поместили, это было слово Божие. Теперь, когда вы исповедуете его, вы пророчествуете. Когда я говорю слово Божие и наставляю в вере, я пророчествую. Только мое пророчество по своему статусу и степени отличается от того, что есть у вас внутри. Потому что сейчас вы можете положить это внутрь, и вы станете подобны. Ведь теперь вы будете по мере веры своей пророчествовать. И эти пророчества даны для увещания и назидания. Вот для чего они даны. И так далее. Поэтому очень важно, чтобы понять это. Я был в духе, я был в тайной комнате, я вошел в свою тайную комнату, чтобы узнать, что скажет Он во мне. Исходя из имеющихся условий, чтобы увидеть этот престол, уразуметь его цели и функции, необходимо увидеть отверстие на небе дверь, услышать прежний голос, звуки трубы и переместиться в свой дух. Знать, как входить в свою тайную комнату. Условия, после которых наше сердце признано являться местом престола Всевышнего, может получить возможность увидеть открытую на небе дверь – это освящение. Вы не можете увидеть, если вы не осветитесь, не помажете глаза мазью вот этой. И это освящение выражено в том, от чего мы должны отказаться, что возненавидеть, что судить, а также что купить. Во что одеться и что приобрести, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и одежду, чтобы тебе одеться, и не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Потому что ты думаешь, что ты богат, а ты беден. Ты думаешь, что ты одет, а ты наг. Ты думаешь, что ты видишь все и понимаешь все. У тебя есть голова, интеллект, опыт религиозный. На самом деле ты слеп, ничего ты не видишь. Вот когда помажешь моей мазью глаза, тогда увидишь. Поэтому без выполнения этих условий, выраженных в освящении, наше сердце никогда не сможет стать святилищем, в котором пребывает Бог, и престолом, на котором восседает Бог. Потому что то, что вы увидите на небе, вы будете это через сердце видеть. Вы увидите это в тайной комнате, когда войдете в ваш дух, и вот там вы это все будете видеть. Поэтому, чтобы увидеть престол, а вернее стать этим престолом, необходимо, чтобы наше сердце, принимающее семя Царства Небесное, было свободно от терний. Тернии, как мы с вами знаем, согласно истолкование самого Христа, когда зерно попадает в тернии, и тернии его заглушают. И многие, помню, псалмы были, что и тернии на пути, и вот это все. Люди думают, что тернии – это невзгоды, это гонения. А на самом деле Христос говорит, тернии – это богатство и заботы века. Поэтому тернии – это богатство ветшающее, и заботы века выражены в том, как сохранить и приумножить эти богатства. Тернии – сердце заглушает семя Царства Небесного, и человек теряет способность отличать голос Божий от голоса обольстителя и начинает слепнуть духом и начинает все рассматривать своим умом. И такой человек называется теплым человеком в Откровении. И нам известно, что быть холодным, если бы ты был холоден или горяч, но так как и тепл, я извергну тебя из уст моих. Быть холодным – это быть мертвым для греха. Быть горячим – это быть живым для Бога. А посему теплый человек – это человек мертвый для Бога и живой для греха. За теплым человеком, как правило, стоят эмиссары Мамоны. льстящие его слуху, что тернии – это на самом деле благословение Божие, делающее человека независимым в финансовой сфере и вводящее человека в свободу Христову. И что, если он беден, он связан духом нищеты. Он не может быть духовным, пока не изгонит духа нищеты. И поэтому они специально изгоняют духа нищеты, чтобы материально обогатиться. Вы изгоните духа нищеты, чтобы вам обогатиться богатством неба. Не того духа нищеты вы изгоняете. Поэтому ключ, который открывает двери, чтобы мы могли увидеть престол, стоящий на небе, это отречение от зависимости богатства тленного в пользу зависимости богатства нетленного. Не от богатства материального мы отрекаемся, а от зависимости к этому богатству. Способ такого отречения, мы знаем, это приношение десятин в Дом Божий в соответствии установленного Богом устава, который предписывает при приношении Богу десятин прежде всего искать Царство Небесного не в материальных благословениях, а в Его праведности, в Его мире и в Его непорочной радости. Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может получить возможность услышать прежний голос в звуке трубы, мы пришли к выводу, что способность слышать в своем сердце голос Святого Духа будет зависеть от устройства в нашем духе определенной башни. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». То есть вот в тайной комнате, чтобы услышать, получить ответ, Аввакума 2.1. «И подобная башня определяет степень духовного возраста и способность слышать в четвертом измерении, которую дает право входить во святилище. Строительный материал для подобной башни содержится в семи свойствах Духа, которые мы призваны показывать в своей вере в предмете плода Духа». Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может оказаться во Святом Духе, мы пришли к выводу, что когда Святой Дух находится в нас, когда мы принимаем Святой Дух, мы несем ответственность за представление воли Божией перед теми сферами, с которыми мы соприкасаемся в лице небес, земли и преисподней. Когда же мы помещаемся или облекаемся в полномочия Святого Духа, в помазание Духа, то Он несет за нас ответственность пред Богом, миром и преисподней. Это абсолютно разные вещи. Облекаться во Святой Дух мы можем, когда бодрствуем в молитве, что на практике выражается в сохранении слова терпения Христова. Когда мы сохраняем слово терпения Христова, мы помещаемся, мы не можем отдельно быть помещенными в Дух Святой. Наш Дух помещается в Дух Святой, и когда мы помещаемся в Дух и видим себя в Духе в своей тайной комнате, то там будет и Святой Дух. В это время мы помещаемся в Святой Дух. Потому что жилищем Святого Духа является Слово Божие, помещенное в нашем сердце. Он не живет просто так в сердце человека. Он живет в Слове, которое человек поместил. Человек должен из Слова сделать жилище для Святого Духа. Когда вы принимаете оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, у вас уже есть место для Святого Духа. И Он принадлежит вам, и тогда Он стучится в вашу дверь, потому что у вас там есть дом праведности. Вы приняли оправдание даром, это дело искупления, и Дух Святой хочет там жить, это Его место, Ему приятно там находиться. И тогда, когда вы принимаете Святой Дух, Он помещается именно в жилище оправдания. То есть в вашей вере, в вере вашего сердца. Вера вашего сердца является жилищем Святого Духа. И когда вы помещаете себя в тайную комнату, идете туда, вы помещаете себя во Святой Дух. И тогда вы начинаете в своем духе видеть нечто, что Бог будет вам показывать. Поэтому, если наша молитва не облечена в Святой Дух, она никогда не сможет оказаться содержимым золотой кадильницы, чтобы с молитвами всех святых воскуряться в присутствии Бога. А чтобы Святой Дух облег нашу молитву, она должна отвечать требованиям совершенной воли Бога, что означает, что молитва должна приноситься от лица, обладающего властью входить в присутствие Бога, приноситься в должное время, на должном месте и в соответствующем порядке. При этом мы отметили, что степень облечения Святым Духом может быть различной в зависимости от степени посвящения человека и в зависимости от того дела, которое Бог в данный момент хочет произвести через человека или открыть что-то человеку. Мы призваны готовить и приготавливать наши сердца. Бог только тогда откроет, и тогда что-то покажет нам, когда мы приготовим наше сердце, чтобы оно было сосудом чести. Бог не будет открывать сосудом для низкого употребления ничего. Я помню, приехал к нам один брат с сестрой, и они говорят: «У вас есть помойное ведро в церкви?» Я говорю: «Что такое помойное ведро в церкви?» «Ну, человек, которому исповедуются». Я говорю: «Вы что, считаете пастора помойным ведром?» «Нет, вот у нас, чтобы пастор не был помойным ведром, он, говорит, другого человека посвятил на это, и говорит, вот все, кто хотят исповедоваться в грехах, вот идут и в это помойное ведро все сбрасывает, а сам пастор чист от этого». То есть вы понимаете, куда человечество может прийти? Я говорю: «Ну, тогда вы должны понять, что Христос – это тоже помойное ведро». «Как?» Я говорю: «Ну, он же берет наши грехи на себя». Он говорит: «Да». Я говорю: «Так что он помойное ведро?» «Ой, а нас так научили». Я говорю: «Ну, а сейчас как? Вот я вам показал, что, а если Христос? Ведь вот тот человек, который принимает, он должен представлять функции Христа. Ведь Христос эти функции передал апостолам. Он сказал: кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И Писание говорит, многие, испокаявшись, вот из тех, которые покаялись, приходили и исповедались пред апостолами, открывая дела свои. Так что, Христос был помойным ведром, и апостолы были помойными ведрами. Ой-ой-ой, нет, уже нет. То есть, чтобы мы могли знать, что вот сосуды чести – это те, которых Бог может задействовать и для исповедания греха, вот, а сосуды для низкого употребления – это те, которые противятся Духу Святому, душевные, не понимают, считают это все, будучи душевными, называют себя духовными, то есть до времени. Вот это сосуды для низкого употребления, но они ничего не получат от Бога, потому что сосуды низкого употребления, они все пытаются умом постичь, интеллектом. Они думают, что они своим умом поймут ум Божий. Они ставят свой ум наравне с умом Божьим, когда пытаются интеллектом постигать Слово Божие. Поэтому Писание говорит, для того, чтобы видеть престол, стоящий на небе, нужно быть сосудом чести. Чтобы сидеть вокруг престола, нужно быть сосудом чести. 2 Тимофею 2, 20-21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные». Речь идет о больших домах, о больших церквах на земле. «И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Это говорит о том, что сосуды для низкого употребления не будут годны на доброе дело. Они будут годны на какое-то другое дело. Ну, говорят, ну и пусть, но все-таки они же должны быть. Однако будем помнить, что в небесах, которые являются Домом Божиим, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине, и что то, что Бог терпит на земле, в своем доме, Он никогда не потерпит на небесах. Вот почему немногие войдут в небеса. А вот эти многие сосуды для низкого употребления пойдут туда, к дьяволу. Это его будут потом сосуды, потому что они проявляли свое, хотя они являлись Божьими святыми, но продолжали служить своей плоти и выдавали плоть свою, выдавали плотское за душевное. При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, назначение престола, цели престола и функции престола, мы пришли к выводу, что откровение престола, стоящего на небе и сидящего на этом престоле, это откровение, содержимое в сердце нашего Небесного Отца, помещенное в наше сердце, обращенное к избранному им остатку, и находится оно в великой тайне благочестия, которую мы постигаем, когда она у нас внутри, и когда мы ее являем пред Богом. Итак, первое, этот престол стоял на небе. Второе, сидящий на этом престоле видом был подобный камню яспису и сардису. Третье, вокруг этого престола была радуга видом, подобная смарагду. Четвертое, от престола исходили молнии, громы и гласы. Пятое, пред этим престолом горели 7 светильников огненных, которые суть 7 духов Божиих. Шестое, пред этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. Седьмое, вокруг этого престола находились 24 престола и сидящие 24 старца, и 4 животных, исполненные чей спереди и сзади. То есть мы должны сидеть вокруг этих вещей. Каждую вещь мы должны знать, что это такое, и наблюдать ее, и тогда она начнет раскрываться. Мы должны функционировать эти вещи, то есть каким-то образом. И в данном случае эти семь знамений указывают на сущность престола, на его назначение с позиции, которой сидящий на этом престоле в нашем сердце осуществляет функции эти престола через нас же. Поэтому сидящий вокруг престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. То, что престол стоял на небе, означает и свидетельствует о готовности выполнения его функций на земле в соответствии тех требований, какими эти функции являются на небе. «Да будет воля твоя на земле точно такой, как она на небе». То есть мы узнаем, какая воля есть в небесах, то есть мы обычно только тогда можем связать только то, что уже связано на небесах. В оригинале говорит, то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Оригинал говорит, вы свяжете на земле только то, что будет прежде этого связано на небесах. То есть мы на земле будем производить волю небес. И исходя из этой позиции, этим престолом является судилище Христово, пред которым всем возлюбившим Его явление надлежит предстать, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. И таким судилищем Христовым на земле призвано являться на земле Слово Божие и совесть человека, очищенная от мертвых дел. И, разумеется, те люди, которые проповедуют нам это Слово, то есть судят. То есть на земле это вот эти три фактора могут говорить, что такое судилище Христово. Знамением престола явлен был вид сидящего на престоле, как драгоценный камень яспис и сардис. Это говорит о том, что мы призваны показывать совершенство Бога в святой любви к своему народу. То есть Бог показывает свою любовь в камне ясписа и сардиса, а также совершенство святой любви избранного народа по отношению к Богу и друг к другу, которое они сохранили. То есть мы уже говорили об этом. Третьим знамением престола и сидящего на нем явилась радуга вокруг этого престола, видом подобная смарагду, изумруду, зеленый цвет. Радуга вокруг престола – это функции этого престола, выражающие благоволение Бога. Мы знаем, что радуга – это благодать Бога, благоволение Бога к сосудам милосердия, которые представлены в лицах сидящих вокруг престола и сидящего на нем, то есть Духа Святого, представляющего Христа. В силу такого определения, благоволение Бога к сосудам милосердия в явлении радуги, видом подобной смарагду или изумруду, красноречиво говорит нам о том, что люди, которые не находятся под покрытием этой радуги или же не сидят вокруг этого престола, стоящего на небе и сидящего на нем, это люди, которые сами себя определили в категорию сосудов гнева. Потому что сидеть вокруг престола, стоящего на небе, это в первую очередь выбор и решение человека, и только затем жатва посеянного или награда за выполнение заповедей. То, что вы выбрали, то вы будете исполнять, и за это будет жатва, награда. Нам следует знать, что освящение преследует две цели и два способа для достижения этих целей. Первая цель освящения – это посвящение самого себя Богу. И условием для посвящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своих желаний, от своих амбиций. Вторая цель освящения – это когда мы уже посвятили себя Богу, чтобы посвящение сохранять от осквернения грехом. Видите, освящение не прекращается, только оно переходит из одной стадии в другую. Здесь мы освящались, чтобы отделиться от своего народа, от своего дома генетической наследственности и от своей независимости, чтобы стать рабом праведности. А вторая цель – это уже последующее. Теперь мы охраняем свое посвящение, свое царство, свой сад едемский. Поэтому сохранением такого посвящения является творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является функциями престола. Четвертым знамением престола и сидящего на нем явились молнии, гласы и громы, исходящие от престола. В своем сочетании молнии и громы и гласы, исходящие от престола, это программа Бога, выраженная в функциях Его Слова, которое делегировано сидящим вокруг престола, которые являются сосудами милосердия в лице невесты Агнца. На практике функции престола для сидящих вокруг престола являются полномочиями престола, которыми они делегированы представлять власть и интересы престола. И эти интересы определяются творчеством правды Божией в Его правосудии, которое призвано выражаться в милосердии, облеченного в поступке святости. Мы отметили, что молнии – это функции слова, являющие правосудие Божие, громы – это функции слова, являющие страх Господен, производящий страх Господен. Глаз – это функции слова, которые открывают премудрость Божию, откровение Бога в Его совершенной воле. Далее молнии, глаз и громы – это программные функции, которые сами по себе не могут существовать вне и независимо от живого программного устройства, которым является человек, имеющий причастие к божескому естеству за счет приношения плода своего духа. А посему человек, имеющий причастие к божескому естеству – это персонифицированная молния, персонифицированный гром и персонифицированный глаз Бога. В силу чего всякий раз, когда мы будем в Писании встречаться с функциями молнии, грома и глаза, нам всегда следует понимать, что источником этих функций будет являться сердце человека, имеющего причастие к божескому естеству. А следовательно, для проявления этих программных функций мы должны иметь конкретный устав, чтобы знать, когда, как и каким образом являть функцию молнии, функцию грома и функции гласа. При рассматривании функции слова, выраженного в молниях, которое призвано вершить правосудие Бога, мы в определенном формате рассмотрели устав и путь молнии, установленный Богом для вершения всякого правосудия, и остановились на рассматривании функции слова, выраженного в громах, которые призваны производить страх Господен. Но учитывая, что сегодня я действительно хотел сделать больше и продвинуться дальше, но по каким-то причинам я стал останавливаться на определенных вещах, которые Дух Святой побудил меня сделать для того, чтобы, видимо, запечатлеть в ваших и моем сердце то, что мы ранее слышали, чтобы оно стало достоянием, чтобы пройти дальше. Поэтому я не сожалею о том, что я повторился, но повторился в такой интерпретации, которая была важна для меня и важна для вас, и важна для Святого Духа. Поэтому мы сейчас будем молиться, склоним наши головы пред Богом, наши колени, кому это возможно, для того, чтобы получить статус и право сидеть вокруг престола. И все желающие занять место вокруг престола, а следовательно, готовы принять требования такого освящения и требования такого посвящения. Мы ждем вас здесь, на этом месте, потому что, когда Бог призовет вас к этому престолу, и вы сядете на нем, ваши болезни канут в лету. Я имею в виду физические болезни, ваши страхи, ваше несовершенство отойдет, у вас появится чувство уверенности, самостоятельности, чувство комплекса уйдет, и придет чувство благолепия пред Богом. Вы будете знать, как пребывать Богом в благоговении и как совершать служение в благолепии святыни. Склоним колено, будем молиться. Дух Святой на этом месте для того, чтобы освободить вас и посадить вас вокруг престола, стоящего на небе. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он не против вас, Он за вас. Это вопрос веры, вопрос вашего решения. Если вы будете смотреть, кем для вас является Бог и что Он для вас сделал, вы сможете занять место прямо сейчас вокруг Его престола. И когда вы будете рассматривать, что происходит вокруг Его престола и какие директивы идут от Него, вы облечетесь в золотые венцы, потому что вы оправданы пред Богом. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе на Твоих условиях. Я признаю, мое несовершенство вне Тебя. Но я признаю мое совершенство в Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты сделал меня совершенным и праведным во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя, что Ты посадил меня во Христе Иисусе на небесах. Я благодарю Тебя, что Ты являешься моим Богом, Богом исцеления. Ты мой врач, и Ты мой исцелитель. Я благодарю Тебя, что Ты избавляешь меня и избавил меня от всякой зависимости в пользу того, чтобы я мог зависеть от Тебя. Благодарю Тебя, что могу подниматься над всеми обстоятельствами моей жизни. Ты моя твердыня, Ты моя защита, Ты моя премудрость, Ты мой поражающий меч. Тобою я поражаю войско, Тобою восхожу на стену, Тобою наступаю на нечестивых, Тобою наступаю на свои желания. Ты мой Господь, Ты моя радость, Ты мое счастье, Ты моя премудрость, Ты мое исцеление, Ты моя защита, Ты мое прощение, твердыня моя, Бог мой. Восхвалю Тебя, поклонюсь Тебе в благолепии святыни Твоей. Прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все вирусы, всевозможных инфекционных заболеваний в теле Твоем. Да отступят они и умрут в теле Твоем. Да отступит от Тебя генетическое наследие в лице Твоих болезней, в лице несчастий, потому что Ты счастлив в Боге. Да будет судьба Бога Твоего на Тебе и на потомстве Твоем. Да придет все это на Тебя и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Слава Богу, благословен Господь. А теперь, заключая наше богослужение, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.